Это подкаст «Слышали новость». Кирилл Гришин в эфирной студии. Здравствуйте. Рядом со мной мой коллега Илья Харламов. Илья, привет.
Привет.
И по скайпу с нами эксперт по стратегическим коммуникациям, автор YouTube-канала «Изолента Лайф», автор телеграм-канала «Несоциальная сеть» Трофим Татаренков. Трофим, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Нельзя не начать с цифр, которые предоставил Оперштаб. За сутки в России умерли 346 человек от COVID-19. Это новый антирекорд по числу подтвержденных летальных исходов. 16 202 выявлено заболевших за последние сутки. Выздоровел 12 361 человек. А количество новых случаев заражений за сутки в России второй день подряд демонстрирует снижение. Как по-вашему, что это может означать?
Ну, что это может означать? Это означает то, что люди сейчас пошли тестироваться. Я сам протестировался. 12 дней я просидел дома в ожидании этого теста. Вернее, как, 8 дней я ждал результатов, так пока и не дождался. Говорят, что очень большая загруженность по тестам. Врачи не справляются, лаборатории не справляются, ничего не справляется. Вот. Ну и, конечно, если люди обращаются, конечно же...
хватает, они увольняются и с койками, и с лекарствами, и далее по списку. Ну вот инициатива такая есть сейчас Минздрава, как бы не разрешать им об этом особо говорить. Дескать, это лишняя информация, она должна поступать из надежных источников информации. Ну, видимо, из самого Минздрава и только из него. Как вы считаете, это что за подход к вопросу? Да, это как-то связано с Конституцией, может быть, законами какими-то? Или просто такая вольная трактовка?
Ну, вы знаете, тут у меня двоякое такое отношение к этому, скажу честно. Может быть, оно будет не очень популярное, мое мнение, в данной ситуации. Я считаю, что людей запугали до такой степени, что половина людей пожилых, которые умирают от ковида, они умирают от страха, а не от ковида. Потому что сейчас для человека, ну вот информационное пространство создано таким образом, что для человека старше 65 лет диагноз коронавирус – это практически 100% смерть. Ну, как люди воспринимают это, да? Я считаю, что это не совсем правильно, то есть должен быть какой-то единый источник информации, которому люди могли бы доверять.
И это министерство, да, должно знать. Быть? Министерство, то есть чиновники.
Ну, я думаю, что да, я думаю, что это что-то должно быть официальное. Потому что ведь вот старик не может залезть в интернет и посмотреть ход болезни, течение, на какой день у него что случится, да, ну, потому что многие не умеют пользоваться интернетом, люди, которым за 70.
А тогда как, да, как же, нет, подождите, вы себе противоречите, вы говорите, что старики умирают от страха, который как раз в роликах в этих распространяется, а при этом они не умеют пользоваться интернетом. Как же это связано одно с другим?
Не-не, я не про эти ролики говорю. Я говорю, что страх нагнетается везде. Вот ты включаешь телевизор, оттуда тебя пугают. Включаешь радио, оттуда тебя пугают. Тебе постоянно говорят,
включаешь
ужасно,
YouTube
ужасно,
тоже
смертельно.
Пугают, правильно.
А включаешь с другой стороны... YouTube тоже.
Нет, коллеги,
пугают,
а да, если, да. если ублажать и умиротворять, и успокаивать, тогда не будет, скажем так, соблюдения мер просто. Да? Человек должен быть настороже, может
а вот тут,
быть...
Знаете,
да, понимаете, какая история? Если
знаете,
все знаете, хорошо... и все благостно. Да, все, это расслабленное состояние и распространение дальнейшей болезни. Вот и вся логика.
То, знаете, вот на эту тему я хочу очень сказать из своего опыта. У меня сегодня 12-й день как бы течения болезни, диагноз мне до сих пор никто не поставил. Mm-hmm. То есть, если это, например, коронавирус, то, что у меня сейчас происходит, то мне никто за это время не запретил и не объяснил, что я не должен выходить на улицу, потому что анализы, которые я сдал 8 дней назад, до сих пор мне не сделали. То
это
есть
Москва,
я,
да?
Говоря,
давайте уточним.
Я...
Это про Москву
это
речь.
Петербург.
А,
нет,
Петер... Санкт-Петербург.
Это про
да.
Петербург, да. Ну и от этого это ничего не меняет. У нас, извините меня, 8, сколько? 6 миллионов человек населения города и еще в области куча народу. Ну, да. Соответственно, я все это время как бы мог бы ходить по улице. Это было бы абсолютно законно, потому что мне никто ничего не запретит. У меня температура 38 с лишним. Да? Что это? Я до сих пор не знаю. И вот скажите мне, пожалуйста, если это все так страшно, как говорят наши врачи, врачи, как говорят наши официальные лица, почему никто не подсуетился и не поставил мне диагноз за...
А не хватает возможностей уже.
Мне кажется, не хватает
просто
врачей.
Не хватает,
а как на самом деле в Петербурге и области обстоит
дело? Ну, вот в Москве, в Москве 3 часа уходит на то, чтобы поставить человеку диагноз в поликлинике.
Ну нет.
Москве... Почему-то в Петербурге так не получается.
Ну, не получается, да.
У меня 3 дня ушло. Я когда приехал в Москву после отпуска, я сдал, соответственно, сам у себя взял мазок, да, что называется. Пришел молодой человек, упаковал все это дело. И буквально там через 2,5 дня, там, на третий день уже я получил анализ по почте, да. Переслал, соответственно, работодателю и все прочее.
Вот сегодня у меня...
Но это было начало сентября.
Сегодня я уже поправился. Ну, это понятно, да. Сегодня я уже поправился, сегодня у меня уже 36,3. И вот, допустим, завтра они мне принесут положительный анализ, что это коронавирус. И я должен буду сдать еще 2. И каждый по 12 дней я должен буду сидеть дома и ждать, пока они мне его сделают, чтобы дважды 2 отрицательных подтвердить и сказать, что у меня ничего нет.
Какая-то совершенно закольцованная, бесконечная история. Да, смотрите, ну а вот Владимир Путин говорит, что нельзя заявлять о второй волне коронавируса в России, поскольку до некоторых регионов еще не дошла первая. Тем не менее, по словам главы государства, вопросов остается немало. Он призывает держать руку на пульсе, своевременно и эффективно реагировать на происходящее событие. Поручил незамедлительно выделить 5 миллиардов рублей на лекарства для больных с коронавирусом и еще 10 миллиардов на закупку средств индивидуальной защиты и систем тестирования на коронавирус. Но видите, государство о нас заботится, то есть деньги идут постепенно, а второй волны коронавируса, наверное, нет, да? Так что ли? Но от этого не легче, ведь правда?
Ну, действительно, не легче. Я могу сказать, что вокруг меня в первую волну не было ни одного заболевшего. То есть вот из всех моих знакомых у меня огромный круг общения, не было ни одного заболевшего вообще. Сейчас вокруг меня болеет более 50% людей, с которыми я общаюсь. Либо уже переболели, либо болеют в данный момент, либо ждут, ну, с симптомами со всеми, да, как положено, с потерей нюха, там, слуха и так далее. Они сидят и ждут ответов на, ну, вот эти вот мифические тесты. Соответственно, ну, для меня вторая волна, я не статистика, да, Российской Федерации, но для меня вторая волна гораздо более ощутима и очевидна, чем первая.
Трофим, а скажи, пожалуйста, вот у вас знакомые, я думаю, у каждого из сидящих в студии и у наших слушателей тоже много такой информации, а при этом цифра 16550 по всей стране.
Ну, 16550, вот я к чему отношусь? К тому, кто болеет, к тому, кто переболел или к тому, кто не болел?
Мне кажется, во все 3 списка вот. Вас внесли, могли.
Ну,
наверное, думаю, или ни в один не внесли,
наоборот. Ни в один из них. Да, 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 да. Соответственно, понимаете, да, что если посадить студентов медицинских институтов, которые должны проходить практику по, там, не знаю, какой-нибудь химии и прочим, вот у нас есть Академия имени Павлова, там несколько тысяч человек учатся, ну, посади ты их в старые машины скорой помощи, дай ты им эти приборы, и пускай они из их пробирок там сверяют эти реагенты туда-сюда и делают эти тесты. Научи, ну, можно обезьяну научить на гитаре играть, по большому счету,
согласен.
Если очень надо.
Абсолютно прикладная история, что называется, практикум, который, в общем-то, ну, не знаю, там, само проведение послало или вот
есть
ситуация,
цель, нет,
да,
проблем,
как угодно,
да, нет, просто нет препятствий, да.
Ну, наверное, да, Минздрав, в общем-то, может отреагировать на эту историю, услышав наш
эфир. Может, это все не так страшно, как кажется, понимаете? Вот у меня-то первое, как у обывателя, если государство не чешется, значит, это не так страшно.
Ну, не знаю. Вот у меня, например, близкий родственник 2 дня ждал врача, у него просто температура, и ухо начало болеть. А к нему скорая не приехала, мужчина чувствовал себя не очень хорошо. А потом ему сказали, а что, вот мы не увидели просто литеру Б, да, дом 69, а Б не увидели. Ну, то есть, получается, ну, как вот, врач приходит и на дом, дом, квартира, соответственно, заходит, а вы не тут живете, да? И никто не озаботился, есть ли там, соответственно,
поискать, а где же он?
Ну, да. А где он? Ну, на второй день пришел, получил квалифицированную помощь и так далее. Вот. Это одна сторона. Ну, а с другой стороны, мне вот все равно непонятно, почему врачи должны теперь согласовывать комментарии для прессы, да? Опять же, вот эта самая цензура, которую вот мой коллега Илья Харламов сказал. Получается, что теперь все централизованные потоки, бороться с фейками мы вот таким образом будем, да, наверное?
Ну, как-то с ними надо бороться. Просто врачей я в сети, там, не знаю, несколько десятков вот пока лежал сейчас, почитал, и у всех свое мнение, и оно временами противоречит. У кого-то один опыт, у кого-то другой опыт, кто-то сам переболел, кто-то вообще не был в красной зоне, кто-то в этой красной зоне живет все это время. Ну, и у каждого свое мнение. Должно быть какое-то централизованное. Я считаю, вот в таких вещах, как пандемия, государство должно регулировать информационную повестку. Вот просто обязано регулировать, да. Потому что люди с ума сойдут.
Если тем более, что на официальном ресурсе StopCorona coronavirus.rf есть полный перечень вот этих вот фейков, заблуждений и всего прочего. При этом мы понимаем, что ситуация в регионах легче не становится. По крайней мере, Кремль говорит, регионам виднее, нужны ли отставки в пиковые моменты пандемии. Главное, чтобы была соответствующая реакция всей системы на складывающуюся там ситуацию. Это, опять же, несколько резонансных историй. Вот мы отобрали для эфира Омск, да, губернатор Омской области отстранил от должности замминистра здравоохранения региона Анастасии Малова. Там была дикая история. Два экипажа скорой привезли пациентов пожилых в возрасте 70-85 лет с подозрением на ковид, с тяжелым поражением легких. Они ездили в течение нескольких часов по городу, больницы отказывались принять медиков. Где там клятва Гиппократа, где свободные места, койко-места и так далее. В итоге они привезли их к зданию Минздрава, потому что в машинах начал заканчиваться кислород, необходимый для поддержания жизнедеятельности пациентов. Разумеется, это омская история, она не единственная в этой связи. Трофим.
Ну, в принципе, да-да-да, в принципе, ответственность-то тоже должна быть у системы организации здравоохранения. Учат же людей специально, да, ради, ну, для таких ситуаций проходят какие-то определенные обучения люди. Люди учатся в академиях в своих по 6 лет на оргздраве. Вот, конечно же, они должны уметь работать в таких ситуациях. Понятно, ситуация нестандартная, бывает редко, но, тем не менее, методички все написаны, уставы, написанные кровью, тоже все присутствуют.
Кислород поэтому начал заканчиваться. Для поддержания жизнедеятельности пациентов. Трофим, об этом речь.
Да. Я про это говорю.
Медучреждения принимать отказывались.
Это вина тех, кто организует здравоохранение региона. И эти люди должны быть жестко за это дело наказаны. Жестко. Публично.
А кое-кто пытается избежать ответственности, как глава Минздрава Ростовской области. Знаете, да, эту историю Татьяна Быковская?
Ну, как вы думали? Он что, пойдет, снимет штаны и скажет, ребят, наказывайте? Конечно, нет. Он тоже будет пытаться изворачиваться и говорить, нет, это не я, хата не моя. И... Ну, так человек устроен. В советские времена он пошел бы и застрелился, как нормальный офицер. А сейчас он будет до последнего адвокатов использовать и, там, не знаю, какой-то здравый смысл может быть.
Все-таки, знаете, вот. Давайте для баланса я сделаю одну ремарку, да, произнесу. Вот мы говорим все время, что регионы должны организовывать здравоохранение, отвечать за него, нести ответственность. Это да, совершенно верно. В этом есть большая доля правды, но вся правда заключается в том, что у регионов иногда просто нет финансовых источников правильным образом обеспечить людей лекарствами, врачами, достаточным количеством коек. У них просто нет денег. И поэтому здесь нужна помощь центра. Без нее ничего не сделать.
Вот и не все. От хорошей жизни, я подхватываю мысль. Да. Они врачи тоже Курганской виноваты. Области направили письмо открытое Владимиру Путину с подробным рассказом о том, что именно, вот, по их мнению, происходит в регионе, и призвали не доверять официальным данным Курганского Минздрава. Это опять же история к информационным потокам, да, вот восходят, да, закольцовываются в нашем эфире. Получается, и без первого лица в государстве ничего у нас не решается. Удивительная у нас история. А как же отраслевой министр Мурашко, да? Он только говорит, что вот скоро выйдем на плато, вот, значит, такие-то лекарства нужно потреблять, вот мы на контроле, вот все. Ну, Мурашко стоит, наверное, в Курган приехать, да, и в другие такие регионы проблемные, и поговорить.
Туда комиссия, порядок. Туда направлена какая-то комиссия.
У меня есть такое ощущение, что министр медицинский в таких ситуациях, он вообще не должен сидеть у себя в кабинете ни секунды. То есть, его непосредственная задача, это как электровенику, смотреть по регионам, и где самые тяжелые ситуации, там и находиться. Потому что, если там тяжело, значит, его непосредственный подчиненный там не справляется. Значит, что-то там пошло не так. А что касается ручного управления в нашей стране, ну, у нас исторически так сложилось, что наша страна всегда, во все времена, управлялась вручную. И когда она переходила на более-менее автоматическое управление, у нас всегда случались большие-большие проблемы. Вот. И мы не назовем ни одного длинного периода времени, со времен Рюрика, когда наша страна управлялась бы не вручную. Поэтому, ну, тут не надо
выдавать... Это наша карма такая, да? Все-таки, мне кажется, работа системы, она должна заключаться в том, что каждый элемент этой системы выполняет свою функцию. Без этого ничего не работает. Если взять двигатель автомобиля, там же не только приводной ремень все крутит и вертит. А все остальные детали
тоже? Над этим всем все равно должен всегда стоять человек, который бы распределял ресурсы. У нас ресурсы не умеют распределять.
Ну, водитель с ключом. Владелец автомобиля с ключом, это понятно, да, который должен запустить двигатель. Да,
да. Коллеги, еще одна заметная история. Фейки, да? 2000 фейков в коронавирусе выявили волонтеры Лиги безопасного интернета за последние 3 недели. Ну, а при этом было заблокировано только 4% от всех недостоверных сообщений. Москва и Мособласть входят в число регионов, где больше всего фейков в коронавирусе. У меня, прежде всего, вопрос, да, разумеется, все мессенджеры, все соцсети в этом активно задействованы, а слабовато блокирует, получается, если 4% от всех недостоверных сообщений?
Ну, нас не умеют блокировать. Мы же видели всю историю с Телеграмом, да, и как наш РКН славный боролся с Телеграмом много лет и успешно.
Конспирологическая версия, что ничего и не блокировали.
Ну да, да, да. Потом Жаров сам подписался на Телеграм, и все стало великолепно. Mm-hmm. То есть это прям такая вот история. А мы видим, как борются с цензурой в соцсетях, там, в Фейсбуке, в Ютубе и в прочих. Мы это тоже все отлично видим, как у нас борются. А в Европе такая ситуация происходит, им выставляют несколько миллионов евро штраф, они оплачивают его и дальше думают, делать так или не делать в следующий раз.
Примите, но мессенджерам выставляют такие штрафы.
Ну да, да кому угодно. Они выставляют, Фейсбуку выставляют, Ютубу выставляют. Там за год оштрафованы все были по очереди сейчас. Вот, просто чтобы неповадно было. А при этом у Европы нет своих соцсетей. У нас есть свои соцсети, у нас есть свои компании, которые занимаются разработками и прочее, прочее, прочее. Но мы не можем разобраться ни со своими, ни с чужими. Почему? Наверное, компетенция чиновников, которые этим занимаются, она несколько отстает от тех реалий технологических, которые есть на самом деле. Может быть, идеологически кто-то заинтересован в том, чтобы доминировали определенные социальные сети, определенный мессенджер на территории нашей страны.
Рафим, ну мне кажется, еще проблема в том, что все-таки вот вопрос о фейках, это такая тоже тонкая материя, да, ведь для того, чтобы понять, фейк это или не фейк, но нужно, по крайней мере, какому-то человеку, обладающему информацией соответствующей, да, и компетентному в этом вопросе, отсмотреть, проанализировать и вынести свой вердикт, да, фейк это или нет. В противном случае можно блокировать любой крик о помощи, условно говоря, да, каковые есть в сети, вот врачи из разных регионов, можно бы блокировать, это фейк, это вот придумал какой-то человек, наврал, и все, да, поэтому это вопрос очень сложный, мне кажется, тут какого-то единого подхода, и уж точно искусственный интеллект с этим не справится.
Тут вопрос не в искусственном интеллекте. Мы с Сергеем Боярским в свое время обсуждали этот вопрос. Он просто занимался как раз этими вопросами в Государственной Думе Российской Федерации. И там на самом деле все очень просто. Если кто-то подает жалобу, что это фейк, то комиссия, которая присутствует в общественной палате, у нас есть люди, которые занимаются фейками, тот же Малькевич этим занимается, да, у него там есть люди, которые этим занимаются, они должны быстро в оперативном режиме рассмотреть этот вариант и принять решение. Это вопрос, меньше минуты уйдет на каждое обращение. Какие минуты, доли секунды на каждое обращение будет уходить? Это вообще не вопрос. Если реально есть вопрос, есть желание побороть фейки, то их можно побороть. Другой вопрос, что фейк и ирония, например, да, какая-нибудь пост-ирония, когда эти посты, кстати, они очень интересные, и они имеют право на жизнь, на мой взгляд, да, как там, например, как он называется, Панорама ПАП, да, по-моему, есть сайт, который делает вот такие постироничные посты. Но тут нужен уже интеллект, человеческий интеллект, ну и определенное чувство вкуса и меры. Вот. Но такие откровенные фейки, когда говорят про горы трупов там, или про пожары, то, что у нас было во время катастроф крупных, то, что у нас произошло в Петербурге, да, когда сказали, что куча детей погибло после крушения потолка в университете. Ну, такие вещи это делает долей секунды.
Это махровый фейк, с этим нужно бороться, в этом нет никаких сомнений.
Конечно, конечно.
Трофим, всероссийская перепись, апрель 2021 года. Ждете, готовитесь?
А как к ней можно готовиться, Кирилл, расскажи.
Ну как, каждый вечер, сижу и жду.
Да, и думать
ко мне
часами.
Я вот диплом о высшем образовании недавно нашел, обратил внимание. Думаю, придет ко мне переписчик в апреле.
То есть ты готовишься?
Я готовлюсь, да. Я ему открою диплом, значит, мы поговорим. Да, а вы знаете, просто я к чему, да? 2002 год, перепись населения. Когда она была? 2007, да, я перепутал. Значит, записали все со слов, соответственно, представителей домоуправляющей компании и так далее. В общем, я никого не видел, кто придет или нет. Сейчас ситуация в какой-то степени тоже тревожная с этим коронавирусом. Придут ли переписчики к нам? В этой связи, разумеется, ну, есть какие-то ожидания, я не знаю, кривые они какие-то, косые или что. Придут переписчики, как вы думаете, Трофим?
Ну, вот я должен был в силу возраста участвовать в двух больших переписях населения. Ко мне ни в одну не пришел никто. То есть, один раз я жил прямо по адресу прописки, никто не пришел. То есть, не переписали ни меня, ни моего папу, ни мою маму. Мы жили тогда втроем, я еще был такой совсем молодой. Потом я уже жил самостоятельной жизнью со своей семьей. И тоже к нам никто не пришел ни по адресу прописки, ни по адресу жительства. Ни туда, ни туда. Никто не позвонил, ничего не предупредили. Но теоретически, наверное, где-то учли меня. Ну, то есть, я неучтенный человек, потому что у меня есть паспорт и так далее и тому подобное. Вот это вот все. Вот. Что будет сейчас, я думаю, что, ну, надеюсь, что все будет гораздо более объективно, что со мной поговорят, меня спросят. Ну, на самом деле, я не очень сильно понимаю, насколько это скажется и на чем это скажется, но будем надеяться.
Ну, демографическим институтом важно знать портрет россиянина, ну, а к нам ко всем придут смешарики. Я вот к чему подбираюсь-то. Росстат выделил 8 миллионов рублей на создание серии о переписи населения. Она будет называться «Перепись. Дело коллективное». 13 минут. Известные персонажи. Крош, Нюша, Ежик и так далее. В общем, красивая история.
На взрослых. Явно.
Да. Вот смотрите, да, разумеется, не для детей же, да, для взрослых, которые будут сидеть у голубых экранов, да, и смотреть.
Да, и Трофим, но в известном смысле это же политическая история, перепись, да.
Это нормальный такой вот пиар, как по-вашему?
Социально-политическая. Ну вот через детские ресурсы, там, через мультики внедрение или призыв к участию в переписи, это там с этической точки зрения, на ваш взгляд, допустимо, нормально, хорошо?
Это очень хорошо. Человек, занимающийся коммуникациями внешними, я могу сказать, что, во-первых, смешарики – это бренд. Я был в них в гостях много раз, я общался с этим проектом. Это очень мощный проект, рассчитанный как на детей, так и на взрослых. Очень высокий рейтинг у этого проекта среди взрослых. Доверие очень высокое, потому что люди детей своих доверяют этому проекту. Соответственно, они доверят и информацию этому проекту. Выбор великолепный, на мой взгляд.
Трофим, вы сейчас как технолог рассуждаете, что это очень эффективный способ, это мы поняли. А с этической точки зрения, ну ведь можно тогда через мультики там к выборам призывать, к этому, к тому, к другому, да, заниматься такого рода пропагандой. Это нормально или нет все-таки? Я вот о чем хочу спросить.
Конечно.
Нормально.
А почему нет? Почему нет, если эта технология есть, и она работает?
Лишь бы добиться цели. Я понял, да.
Конечно. Конечно. Верно. С точки зрения коммуникации это идеальный подход.
Насчет смешариков я тоже поддержу серьезный бренд, и я тоже могу оставить на попечение этих забавных героев своего сына, да, в любой момент, как говорится, да, и есть там совершенно хорошие нотки. Но да, мы не об этом. А еще одна важная история. Счетная палата, ведомство, которое возглавляет Алексей Кудрин, бывший глава Минфина, бывший вице-премьер, впервые в истории представила прогноз развития экономики России, и он оказался негативнее ожиданий правительства. ВВП России, по мнению аудиторов, вернется на докризисный уровень в 2022 году, то есть 2021 мимо, а его темпы роста будут ниже 3%. Не слишком ли печально вот эта оценка, Трофим?
Кудрин очень интересный человек. За последние 20 лет у него не сбылся ни один прогноз из тех, которые он давал. Ни один. Слежу за ним очень подробно и восхищаюсь его способностью. Таких людей
он очень много прогнозов делает, очень много. Он очень публичен, да, интервью дает большие.
Вы же понимаете, с точки зрения ковровой статистики, чем больше ты даешь прогнозов, тем больше у тебя шанс, что хоть один из них сбудется. Но он просто с точностью снайпера промахивается всегда мимо. Вот, поэтому, когда он говорит, что наша экономика будет развиваться хуже, чем ожидали, я, честно говоря, крещусь локтем и говорю, ну хорошо, что это сказал Кудрин, потому что наверняка будет все не так. Вот, а не так – это, скорее всего, лучше. Вот, поэтому, ну, нормальный прогноз, чего хороший.
Ну, другое дело, что вот мы знаем, что правительственные чиновники указывают на то, что в этом году Россия вернется в топ-5 мировых экономик мира.
Вернется? Падение... Она там была уже в этом топе 5?
Вот не так давно была. Так вот, вернется благодаря тому, что у Германии будут дела хуже идти за год, а у России ВВП снизится там, ну, порядка 5%. Но прогнозы-то на самом деле с каждой недели пересматриваются. Лучше, вот лучше, лучше они становились. Сейчас вот я не знаю, вот у нас с чего мы начали, да, с больших цифр по коронавирусу. Мне кажется, что это очень серьезное показание. Показатель. Вот здесь у нас недалеко от, в центре, да, недалеко от нашего офиса, сегодня видел контейнеры. Кафе одно достаточно популярное закрывается. Бизнес сворачивается. А на чем основаны прогнозы господина Кудрина? Это,
пока,
ну, наверное,
ВВП
большие
у нас
задачи,
в минусе, да, в минусе по сравнению с 2019 годом, а идет речь о росте там в 3%, даже меньше, чем в 3%. Поэтому, ну, мне кажется, любые прогнозы в данной ситуации, тут же куча факторов политических, не только связано с коронавирусом, да, с вообще напряженностью в мире, с войнами различными, которые начинаются или продолжаются, с ценой на нефть и так далее, и так далее. Поэтому, мне кажется, действительно, такие прогнозы давать дело не очень благодарны. Ну, Алексей Леонидович что-то замечательно делает. Спасибо ему за это.
Ну, смотрите еще, коллеги, тут есть такой нюанс, что мы с нашей точки зрения всегда обращаем внимание на малый и средний бизнес. А на ВВП влияет отнюдь не он. На ВВП влияет крупный бизнес. Поэтому давайте быть объективными. То, что кафе закрывается, ну, это никоим образом не скажется на нашем
но
ВВП.
Но половина доходов от продажи углеводородов потеряна, да, в связи со снижением цены и потерей части рынка.
Но зато
в России,
война их повысит,
да?
Вы же понимаете. Когда война, нефть дорожает,
способ,
и металлы,
да,
дорожают.
Плохой способ, спасибо, но эффективный.
Эксперт по стратегическим коммуникациям, автор YouTube-канала «Изолента Лайф», автор телеграм-канала «Не социальная сеть», Трофим Татаренков был с нами на связи. Это был подкаст «Слышали новость». Кирилл Гришин, Илья Харламов.
Спасибо.
До встречи.